Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили обсудить тему перспективы ковидных паспортов. Тема актуальная в связи с тем, что пандемия как бы еще продолжается. И когда она закончится, непонятно. Но уже сейчас все сложности в передвижениях как между государствами, так и внутри государств уже стали очевидными. И это является очень большим обременением для массы людей. Тем более, что условия этого перемещения каждый раз меняются. То ли надо сдавать ПЦР-тесты, то ли надо соблюдать карантин, то ли надо соблюдать комендантский час, то ли и первое, и второе, и третье вместе. В общем, короче, это представляет собой неизбывную головную боль, которая, к тому же, развивается во времени, перемещаясь то в одну, то в другую, то в третью плоскость. Когда это длится уже больше года, то это как бы напрягает население, я думаю, по всему земному шару. С чем, кстати, и вызвано частые, регулярные, я бы даже сказал, антиковидные демонстрации, которые происходят в Германии, Испании, Нидерландах. Ну, в общем, повсюду немного в мире, а вот Соединенные Штаты сегодня, например, порадовали вместе, что два республиканских штата, конкретно Техас и Миннесота, просто отменили всякое ношение масок, всякие ограничения на работу, там входы и прочее. В общем, короче, послали всех нафиг. Байден по этому поводу уже посожалел, что нельзя вести себя как неандертальцы, это он так выразился. Но, во всяком случае, вот и такая реакция на, так сказать, всю эту ковидную пандемию тоже имеется. Поэтому на этом фоне сообщение о том, что есть вариант введения некого документа, который подтверждает, что человек либо сделал необходимые прививки, либо получил антитела к антивирусу, так сказать, переболев этим заболеванием, то, либо еще, значит, каким-то образом там засвидетельствовал, что он недавно прошел там, допустим, тестирование и так далее. Это все находится в стадии обсуждения, причем не только за рубежом, но и в России. За рубежом есть уже фирма COVID Pass, которая выпустила такой продукт, который является коммерческим продуктом, и который как бы содержит, собирает в себя информацию о всех проведенных прививках, и, значит, соответственно, о том, какой это отклик вызвал здоровье, как давно это происходило, и, соответственно, помещает человека в какой-то красный, зеленый, либо желтый уровень ожидания ответа. И, с другой стороны, некоторые регионы, в частности, Башкирия, вот заявила о том, что она собирается ввести некие ковидные паспорта, не уточняя, в чем конкретно они будут состоять. Пишут о том, что на Сахалине вроде бы есть такие же движения. В общем, короче говоря, наблюдается какое-то шевеление как внутри, так и вне страны. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Я категорически против того, чтобы путать две вещи, которые ты в одной в речи, так сказать, попытался завести в одну реку. Угу. Одна речь связана с неандертальцами в Техасе, которые действительно неандертальцы, хуже неандертальцев. Ну что, техасец, он ясно, что он ближе к пятикантропу вообще по своей сути, и с Байденом здесь трудно согласиться. Это я о дискуссии там, что где Байден, где неандертальцы, где пятикантропы, так сказать, это своя жизнь. Это одна тема, в которую я бы не хотел влезать, потому что происхождение техасцев действительно неизвестно. Может, они от австралопитеков, так что мы будем их обсуждать?
Австралопитеки говорю... это в Миннесоте, это рядом, а техасцы это уже как бы типа неандертальцы.
Еще раз говорю, значит, это республиканцы, демократы, австралопитеки, пятикантропы, денисовский человек. Это мы сегодня не обсуждаем. Это все как бы вот оно живет своей жизнью. И использование масок или неиспользование масок – это другой вид эпидемиологии, так сказать, связанный с здравоохранением. Я говорю о другой вещи, которую не сделала Организация Объединенных Наций раз и не сделала Всемирная Организация Здравоохранения два. Вот эти две организации, которые получают, в общем-то, наши деньги, живут за счет наших налогов, те средства, которые поступают из наших бюджетов, они поступают в эти международные организации, и люди там живут хорошо, катаются на хороших машинах, сидят в хороших офисах, получают хорошую заработную плату, страховку, медицинское обслуживание и прочее. И не делают в этой части ни хрена. Потому что это их конкретная вина, и, так сказать, я считаю, что наша программа первая ставит этот вопрос об ответственности этих людей, что они свою основную работу не выполняют. Потому что их основной работой в данной ситуации, значит, понятно, что первый месяц, так, это что, что было год назад, была какая-то растерянность. Не понимали, что вообще делать. Карантин, не карантин, делать, куда бежать, маски одевать, не одевать. Дальше стало понятно, после того, как закрыли авиасообщение среди подавляющего числа стран, сделали это фактически там, в течение 2-3 месяцев, весь мир закрылся. И появилась масса проблем. Причем в этих проблемах пострадали, так сказать, не только авиакомпании, а не на то и бизнес, чтобы так периодически страдать от каких-то событий, но и граждане, которые просто купили билеты, а потом их вдруг сказали, мы тут отменяем авиасообщение, и по этой причине мы вас не повезем. И денег за это не отдали. Всякие там Аэрофлоты, S7, так сказать, и прочие компании. Более того, некоторые до сих пор иногда продают билеты, обнадеживают людей. Они покупают эти билеты, а потом через 2 недели говорят, а мы рейс отменили, а деньги вы ждите. Ну, кидалово такая чистой воды, оно достаточно очевидное, простое, примитивное, понятное, что вот это кидалово. Из-за чего это происходит? Из-за чего это в частности происходит? Из-за того, что несколько организаций, одна из которых политическая, Организация Объединенных Наций, единственная, которая у нас отвечает за все это, и вторая, медицинская, Всемирная Организация Здравоохранения, не выработали протокола абсолютно понятного, что нужно делать для того, чтобы полететь. Потому что летают, понятно, что дипломаты, они так на частных самолетах кто-то летает. Существуют какие-то процедуры, так сказать, как можно доказать, что ты не только не болеешь сейчас, но и не можешь заболеть. По крайней мере, вероятность того, что ты заболеешь при наличии антител, она очень низка. И это подтверждено. Это уже не новость. Это уже известно полгода. О том, что если ты переболел болезнью, ты можешь заболеть. 1 на миллион, 2 на миллион, 10 на миллион. То есть какие-то смешные цифры. В основном люди, которые заболели ковидом, статистика уже набралась большая. После того, как переболели этим ковидом, у них появляются эти самые пресловутые антитела, и они второй раз не болеют. Или это должен быть какой-то необычный штамм, который вообще может и не ковид вовсе, а что-то другое приплыло, и вот его одолело. Такое бывает. Опять же, это экзотика. Экзотика. В основном, так ведь, правило установилось, и уже полгода установилось. Переболел, у тебя есть антитела, ты второй раз не болеешь, и сам заразить никого не можешь, что является принципиально важным. Это означает, что вообще-то по инициативе ВОЗ, при их рекомендации по медицинской стороне этого вопроса, дипломаты должны сесть за круглый стол и выработать этот самый протокол, в котором будет записано, например, это не очень простая задача, выработать такой протокол, значит, должно быть, что вырабатывается, значит, делается проездной паспорт или ковидный паспорт, или как его называют там, какой-то величиной, так сказать, несущественно, название несущественно, в какой-то единой форме, он защищен какой-то голограммой с фотографией. Потому что ясно, что их будут подделывать, пытаться, если так сделать какую-то простую бумажку с печатью синей, так сказать, их будут подделывать. Значит, надо разработать голограммы, выпустить их в немеренном количестве и сказать, что ежели ты через национальную систему здравоохранения, значит, получаешь, так сказать, уверенные доказательства того, что ты переболел, сдал справку и получил справку, тебе выдается этот паспорт, на основании которого тебя пускают в любом аэропорту мира в самолет. В любом аэропорту мира ты можешь долететь, не сдавая там никаких ни ПЦР-тестов, не сдавая кровь, не впадая в карантин. Ты дальше следуешь, куда тебе надо. В гостиницу ли, в дом отдыха, к родственникам, на работу, куда угодно. У тебя весь мир открыт. И это понятная процедура. Или, значит, ты укололся 2 раза, предположим, какой-то вакциной, которая с точки зрения ВОЗ является достаточной. 100%, как мы убедились, нету. Кто-то говорит, вероятность 95%, кто-то 91%. Но, очевидно, надо выработать какую-то единую цифру и сказать, что вакцина, которая доказала свою дееспособность свыше 90%, считается основанием для выдачи вот этого паспорта с голограммой, в которой у тебя есть свободное передвижение. Значит, хочешь полететь куда-то, в командировку ли, бизнес, к родственникам погостить или куда-то тебе надо съездить, отдохнуть куда-то или еще. Иди прививайся, получай, так сказать, эту бумажку о прививке, получай этот паспорт установленного образца, всемирный. И ты по всему миру можешь, в дополнение к обычному паспорту, ты его притаскиваешь, тебе ставят какой-то штампик или не ставят. Да особо штампик даже не надо ставить в нем. Он не выполняет функцию пересечения границ. Он всего лишь показывает, что ты не представляешь угрозы для ни как заболевающий, ни как переносящий эту самую заразу. Вот это мероприятие давно, я подчеркиваю, давно должны были начать, И вот к этому моменту, на мой взгляд, должны были уже сделать. Потому что если мы исходим из аналогии с испанкой, а это единственная аналогия, которая в данный момент уместна, пандемия продлится еще год, а то и полтора, и два. Ну, потому что население больше. У нас, с одной стороны, уменьшает срок современные вакцины, современные системы лечения. Это то, что против испанка была сколько, 2 или 3 года. Значит, что уменьшает это современная медицина, что увеличивает это увеличивающееся количество населения. Все-таки сейчас в 5 раз больше, чем тогда было на территории Земли. Тогда было 1,5 миллиарда, сейчас 7,5 миллиардов, в 5 раз больше. Поэтому с этой точки зрения одно обстоятельство удлиняет, второе укорачивает. Скорее всего, это 3 года так и будет. Так вот, из общих представлений, так сказать, как протекает вся эта гадость, значит, скорее всего, так оно и продлится в этот момент. Это значит, что уже сейчас надо принимать решение. И тормозят чиновники не отрабатывают номер. Значит, ясно, что это должны быть медики, дипломаты, организации типа санэпидемнадзора или вот то, что аналогичное есть. Фармацевты, возможно, еще кто-то, криптологи, которые создают, собственно, вот эту голограмму и какой-то вариант шифра, чтобы вы его не подделывали. Вот эту работу транспортники, да, они должны подписать соглашение. Это же не только связано с авиационным транспортом, это связано и с железнодорожным транспортом, и пересечение на автомобилях, да и пешком, если человек решил пересечь границу, он тоже должен, в общем-то, иметь какую-то бумажку, которая говорит, мне плевать на все, вот у меня есть паспорт, вот такого цвета, мультивиза, мультипаспорт, как это в фильме было сказано. Есть доказательства того, что у меня с какой-то вероятностью, еще раз говорю, не все абсолютно, но с какой-то очень большой вероятностью, свыше 90%, я являюсь в этом плане нейтральным человеком. Более того, я беру так сказать, прогнозную вещь. Можно было бы сделать этот паспорт там, на 2 или 3 года, например. Мало ли как будет развиваться ситуация. Может быть, через 2-3 года выяснится, что этот иммунитет не действует через какое-то время, и надо его заново пересдавать. Ничего страшного. Можно было бы этот сделать паспорт с продлением, чтобы лишний раз бумагу не переводить или пластик не переводить. Значит, ну, понятно, что современный вид, он, скорее всего, в пластике будет. Что можно было электронным способом продлить? Значит, в случае необходимости или какой-то прививкой второй, или ты второй раз заболел так, каким-то штаммом вируса. Но это мероприятие провести надо. Тогда появляется абсолютная четкость в этом вопросе. Ты хочешь улететь куда-то? Делай паспорт. Паспорт у тебя есть, все, ты по всему миру можешь шастать, переезжать оттуда сюда, значит, повышает мобильность, это как оживляет экономику, кстати, на секундочку. Это уменьшает потери. То есть, на самом деле, польза от этих паспортов, она носит колоссальный характер экономический. По всему миру люди начинают опять передвигаться, и инженер доезжает до атомной установки, где он должен ее подремонтировать, другой, так сказать, подъезжает к своему родственнику, третий на отдых, так сказать, и это выполняет функцию. Вот моя идея в чем, так сказать. И выполнять это должны вполне конкретные чиновники, которые для этого, собственно, назначались, организовывались, говорили, что мы тут борцы с эпидемиями, мы тут организуем международные связи, так сказать, организовывайте и то, и другое. Вот вам поле деятельности, которое... Почему это до сих пор не выполнено? Я считаю, что вина, в первую очередь, на первых лицах, на руководителя Всемирной организации здравоохранения и на генеральном секретаре ООН, которые должны были инициировать эту работу и выполнить эту работу. Вот мои соображения на этот счет.
Ну, я вот слушаю вот эти все соображения, так сказать, мне пришла в голову цитата, что благими намерениями устлана дорога в ад. Потому что в сущности все то, что ты говоришь, это правильно, но просто осуществить это нереально. А так-то, как говорится, идея безусловно хорошая. Поясню, почему нереально. Но вначале пару слов о Техасе, и вот меня поправили Миссисипи, штат второй, а не Миннесота. Я думаю, что как раз Техас с Миссисипи, они проделают очень важный тест в рамках Соединенных Штатов, потому что когда эти два штата отказались от всякого рода там намордников и прочих ограничений, значит, там должно при уровне примерно равной вакцинированности во всех США произойти следующее. Либо там произойдет жуткий взрыв ковида, либо окажется, что по сравнению со всеми Соединенными Штатами, эта ситуация ровно такая же. Тем более, что Техас, по-моему, один из самых населенных штатов США, или уж во всяком случае, самый большой по территории. Отсюда, кстати, сразу станет ясно, вот эта вся кампания по годичному ношению намордников, карантинам, так сказать, и прочим пропускам для того, чтобы выйти на улицу, она имела какой-то смысл или нет. Поэтому с этой точки зрения мне поведение губернаторов и Техаса, и Миссисипи кажется вполне ответственным и отважным, даже я бы сказал, шагом, потому что они ставят под удар свою репутацию, если что-то пойдет не так. Но если этот тест действительно будет проведен, что называется, на практике, а вроде бы он проведен, поскольку это их полномочия, то это будет очень показательно для всего мира в целом, а не только для Соединенных Штатов. Но это так, заметки на полях. Что касается вот теперь самого паспорта как такового ковидного, неудивительно, что среди тех, кто выступает за этот ковидный паспорт, в первую очередь туристические страны, это понятно, от этого напрямую зависит их экономика, но в частности Греция, в определенном смысле Израиль тоже, но скорее всего Греция. А те, кто против него, это как раз остальные европейские агенты, которые тоже не чужды туризму, ну, например, Германия и Франция, но которые, тем не менее, выступают категорически против. И вот понятно почему. Потому что, во-первых, для того, чтобы... Ну, официальная позиция стоит в том, что это сразу же появит некое неравенство между людьми. Кто-то имеет доступ к прививке, речь идет именно о доступе, а не желании привиться. А кто-то не имеет, и, соответственно, первые имеют все права, вторые ограничены в них. Вопрос про доступ не случайен. Мы как бы ментально базируемся на нашей истории со спутником ВИ, который сегодня достаточно записаться там по системе ИМИАС, и, пожалуйста, хоть завтра получай прививку. А, например, в других прогрессивно развитых странах это не так. Ну, например, во Франции, дела, в которых мне известны лучше, чем в других, там только к концу лета этого обещают открыть доступ всему населению к прививкам. То есть до сегодняшнего дня, если вот нормальный гражданин Франции, он не является там в группе риска, не живет в доме престарелых, ему не старше 75 лет, не 60, а 75, то у него возможности получить прививку нет никакой, от слова совсем. То есть можно, как говорится, в любой центр обратиться и получить отворот-поворот. Поэтому все остальные, они либо получают их, а есть люди из группы, в том числе до 65, которые получают эти прививки, до 75, которые получают эти прививки, но в силу своих профессиональных обязанностей. Они полицейские, учителя, там еще кто-то, но не простое население, вот так вот все сразу. Поэтому, соответственно, вводить сразу же такую вот дискриминацию, это, так сказать, сложно с моральных и политических точек зрения. Второй момент тоже не пустой, это сами вакцины как таковые. Вот то, что ты сказал, Саш, что получил прививку, иди, это все правильно, но вакцин-то уже около десятка. Они по эффективности очень разные.
Валер, давай по частям рассматривать. Я потому что
подожди, Саш, ты высказал все, что ты хотел. Ну, дай же и мне сказать.
Хорошо, по частям. Я же не против, чтобы ты это высказывал. Просто есть возражения, которые, так сказать, они будут утеряны.
Ну, хорошо. Скажи,
давай я возражу и дальше говори. Я же тебя не остановлю.
Значит, говори, пожалуйста, ну, я тебя не перебивал, говори.
Еще раз, значит, то, чего я вспомню из твоей речи. Австралопитеки и питекантропы, так сказать, это, как бы, еще раз повторяю, не тема для обсуждения. Они могут быть носить эти самые, они могут быть испанского происхождения, не испанского происхождения, могут носить намордники, не носить намордники. Может быть, в Штатах одно, но перелеты между Штатами, так и там не регулируются на данном этапе, насколько я понимаю, так сказать, вот этой системы паспортов. Поэтому это не про это. Это правила различных штатов. Кто-то считает, что их надо носить, кто-то не носить. Это отдельная тема. Теперь про равенство условий. Действительно, если автобус подъезжает к самолету, то кто-то находится у двери этого автобуса, а кто-то в глубине этого автобуса. И те, которые находятся у двери автобуса, они имеют преимущество перед теми, кто находится у окна. И они нагло выходят первые, так сказать, и фактически получается без очереди, в нарушение прав последующих, поднимаются по этому и садятся в комфортабельные кресла. Это возмущает всех, и меня в том числе. Надо ли обращать на это внимание? Любой человек в итоге должен получить право на прививку. Любой человек в соответствии с заболеваниями, с возрастами, с той скоростью, с которой подходит. Это вопрос, который регулирует внутренняя система здравоохранения, внутренняя система социального обеспечения, внутренняя система производства вакцины, внутренняя система дистрибутива этой самой вакцины и вкалывания. Зачастую даже экономически. Кто-то говорит, а черт с ним, я заплачу и вколю себе. А кто-то говорит, не, у меня денег нет. Это неравенство? Неравенство. Ну и что тут страшного в этом неравенстве? Зато кто-то, кто получил это и получил паспорт, улетел. И вопрос закрыт. Он полетел, он отработал номер перед авиационной компанией, заплатил деньги. Он долетел куда надо, починил атомную станцию. Кто-то полетел к родственнику. Пожалуйста. Ничего тут страшного нету. Неравенство есть? Есть. Значит, если сильно припрет, плати денежку и становись, так сказать, в очередь, чтобы как можно быстрее. Так, ничего страшного в этом неравенстве нет.
Угу. Я могу теперь высказаться без перерывов?
Конечно.
Это отлично. Так вот, возвращаясь к неравенству. Конечно, твое понимание неравенства, оно несколько отличается от европейского, но, как говорится, тем хуже для европейцев. Вот они его понимают не так. Это первое. Второе, это то, что на самом деле вот вопрос «заплати денежку», он не актуален ровным счетом нигде. Потому что денежку может платить какое-то государство за то, чтобы ему привезли ту или иную вакцину. Но внутри государств, как правило, насколько я знаю, я пока еще не знаю об исключениях, все прививания идут бесплатно. Значит, соответственно, в той же самой Франции или Германии вариант «заплати денежку и привейся вакцину», он просто не катит. Потому что тебе за деньги не делают ее нигде. Если только нелегально, но, естественно, по этой логике в ковид-паспорт это не попадет. А вот что касается официальной прививки, то ее можно сделать только если ты относишься к той группе населения, которую сейчас прививают, на которую есть официально закупленные вакцины, которые, соответственно, далее тебе официально же вкалывает официальный же врач, и только тогда у тебя есть шанс появиться вот с этим, стать обладателем ковид-паспорта. То есть левый ковид-паспорт здесь просто не катит. Кстати, замечу, что вот все истории относительно там, портретов, голограмм, бумажек там, на долгое время, они вообще не рассматриваются. Кстати, ни в российском, ни в европейском, ну или международном варианте. Речь идет о неком QR-коде или чему-то, что-то типа того, потому что вариантов QR-кодов тоже несколько, которые хранятся, данные о которых хранятся в неком облачном хранилище, и которые при предъявлении его, допустим, на паспортном контроле, если эта система вдруг будет введена, дальше связывается с этим облачным хранилищем и показывает, действительно ли это код, что он означает и так далее. То есть никакой в буквальном смысле слова визы с голограммой или что-то вроде того, которая дает тебе право, ты ее помахал, так сказать, и посмотрел, и тебя пропустили, ее не существует. Существует как идея паспорта вот именно этот QR-код. Поэтому, во-первых, нет еще и единого стандарта этот QR-кода. Та фирма, о которой я рассказывал, вот COVID-PASS, она в данном случае просто продала свою технологию в некие 15 стран, большая часть из которых европейских, остальные не называются. И далее эти страны примут эту технологию, не примут ее, согласятся они, дойдут до того, чтобы считать ее общей или нет. Это еще тоже вопрос открытый, все в стадии изучения. Возвращаясь к вакцинам. На самом деле проблема не только в том, что их уже много, но они еще и неравноценные. Причем неравноценные не только по хранению и применению, но и оказываемому эффекту. Ну, например, известно, что среди европейских стран большая часть привитого населения приходится на Великобританию. Это там, где как раз свирепствует британский штамм коронавируса, который, как утверждают, очень заразный. Не столько смертельный, сколько заразный. Ну, где заразность, там и смертность, с другой стороны. Так вот, там параллельно, как бы можно заметить, что происходит два явления. С одной стороны, развитие этого штамма, за которым, так сказать, тут следуют и карантины, и комендантский час, и все что угодно. А с другой стороны, наибольшая привитость. Так спрашивается, если там есть наибольшая привитость, казалось бы, коронавируса должно быть меньше. Но этого не происходит. Тем более, что эта прививка происходит от вакцины AstraZeneca, вот, которая, собственно, является вакциной английского производства, производства Оксфордского. Кстати, разработка Оксфордского университета, которая в итоге признана, ну, среди наиболее популярных вакцин, там, типа Moderna, Pfizer и так далее, наименее эффективной. причем это признают на самом Западе, я даже тут не беру российских оценок. А, например, в Южной Африке, как известно, этой вакцины вообще отказались прививаться, потому что она против южноафриканского штамма оказалась неэффективной. Спрашивается, если такой ковид-паспорт, допустим, или вакцинация действительно произойдет, значит, она должна какой-то сертифицированной вакциной производить. Ну, например, тебя привили, скажем, Pfizer'ом, ты хороший, ты можешь проходить. А вот тебя привили AstraZeneca'ой, ты можешь проходить или нет? А фиг его знает. Вот Южную Африку, например, судя по ее подходу, точно нет. Я понимаю, ты не летишь в Южную Африку, я тоже не лечу. Но вопрос-то в том, насколько это универсальное правило по всему миру. Более того, сейчас существует, вот в частности, на Украине, да, прививаются не AstraZeneca, а индийским клоном AstraZeneca, то есть который, по общему мнению, является дженериком. Дженерик это неплохо, это хороший медикамент, я ничего против не имею, но, видимо, он имеет еще меньшую эффективность, чем изначально AstraZeneca. Является ли прививка этой, вот, этим вот клоном, например, достаточным для получения ковид-паспорта? И вообще, что является для него достаточным? Вот прививка спутников V является или нет? Фиг его знает, пока он не сертифицирован. А если вместо спутника В Эпивак Корона, это тоже у нас, кстати, разрешенная к применению вакцина, правда, ее очень мало, она пришла второй. А есть еще и третья. Значит, это как? Их вот расценивать как прививки или нет? И кто будет определять этот стандарт? Дипломаты? Скорее всего, должны, наверное, медики. А на основании каких заключений? Значит, этот вопрос тоже остается открытым, как и открытым остается и вопрос, насколько регулярно возникает, скажем так, риск повторного заболевания по отношению к вот этой вот самой сделанной прививке. Ну, например, в гриппе, мы знаем все грипп, все ими болели, да? В каком-то смысле это аналог коронавируса или его предшественник. Но если ты одну зиму переболел гриппом, ничто не гарантирует, что в следующую зиму ты его снова не получишь. То есть, грубо говоря, это действует где-то на полгода, считай, с момента заболевания, там, или на полгода, может быть, на год, на сезон, короче говоря. Для короны это верно или нет? А фиг его знает. После короны, если ты одной прививкой привился, можно привиться другой? Неизвестно. Понимаешь, то есть здесь вот таких вот дыр, которые на самом деле существуют, их очень-очень много, и поэтому неудивительно, что по этому ковид-паспорту, и по идее самой, очень верный с чисто технической точки зрения, показал, спокойно прошел. На самом деле больше вопросов, чем ответов. Пожалуйста, Саш, я продолжу потом.
Ты сначала сказал, что есть непреодолимые условия, которые из теоретического, так сказать, хорошего посыла приведут к тому, что практически осуществить ничего будет нельзя. Я это опровергаю. Опровергаю, потому что ты назвал всего две вещи. Первая из них это о том, что по какому-то пресловутому, которого никто не видел, так сказать, пониманию европейцев о несправедливости, пока последнего бомжа клошара под мостом в Париже не привьют, все остальные должны не летать по всему миру. Это сомнительное утверждение, которое не соответствует действительности. Смею тебя уверить, что когда будет энное количество людей привито или переболеет, или получит какой-то вариант вот такой защиты, значит, они будут летать, а будет количество какой-то непривитых. Всегда будет. Некоторые не хотят прививаться в принципе. И понятие справедливости и несправедливости, оно в данном случае неприемлемо. В любом случае, оно, смею тебя уверить, никаким образом, оно нигде, кстати, юридически никто не обозначил, вот эту вот несправедливость для получения, и никогда она работать не будет. Ни в каких документах это не прописано. Что касается второго соображения о том, какую прививку принимать сертифицированной, а какую нет. Это правильное соображение. Я и говорю о Всемирной организации здравоохранения, которая должна решить этот вопрос на основании экспертных заключений, исследований, чего угодно. Это их работа. Это не мы с тобой должны определять, что AstraZeneca хороша, а Moderna плоха. Или наоборот. Не наш это вопрос вот категорически, вот никаким боком. Это вопрос специалистов, которые должны сесть, должны быть собраны кем-то в кучку, должны быть выслушаны их точки зрения и принять волевое решение. Вот прививка номер 8, номер 12, 54 и 181 считаем сертифицированной. Остальные, ребята, вы можете прививаться, и они, скорее всего, может, даже эффективные, мы даже на них закроем глаза, но они для паспорта не годятся. Такое вполне может быть. Значит, с моей точки зрения, любая прививка, это мое дилетантская точка зрения, что любая прививка с эффективностью свыше 90%, она должна быть вроде как, в моем понимании, признана сертифицированной. А та, которая меньше 90, надо сказать, ну, слушайте, ребята, прививка хорошая, даже вы тут в Нигерии кого-то вылечили от всего этого хозяйства, так, спасли страну, и дай бог вам здоровья. Но для паспорта она не годится. Хотите летать, привейтесь одной из перечисленных 12, которые вот через какое-то время мы исследуем, и, может, и вашу признаем. Но для этого придется вам подоказывать, модернизировать ее, может быть, улучшить прививку. Это решаемый вопрос. И решать его должна Всемирная организация здравоохранения под, может быть, патронатом ЮНЕСКО или ООН кем-то, так сказать, подталкиваемый сзаду. Но это их вопрос. И они его, в общем-то, в состоянии решить. Поэтому непреодолимых условий для того, чтобы внедрить систему ковид-паспортов, я не вижу. По крайней мере, на данный момент ты не перечислил, так сказать, то, что становится непреодолимым препятствием.
Так, ну, ты можешь считать или не считать этот аргумент действительным. Кстати сказать, то, что касается позиции Франции и Германии, это официальная позиция и германского, и французского правительства, она неоднократно выражалась публично, в том числе и на решениях ЕС, и неудивительно поэтому, что ни то, ни другое даже не рассматривает какого-то проекта ковидного паспорта, который мог бы быть теоретически приемлем, хотя, по идее, они должны быть основные европейские решалы, скажем так, в этом вопросе. Ну и тут мы подходим к самому главному, относительно того, насколько и Всемирная организация здравоохранения, и ООН вообще полномочны, компетентны, имеют возможности решить эти вопросы в мировом масштабе. На самом деле не имеют, от слова никаких. Потому что все эти решения применяются даже не на общеевропейском или каком-то еще объединительном уровне, хоть НАТО, хоть там СИАТО, хоть что угодно, а на уровне национальном. Вот какое национальные власти приняли решение, такое оно и будет. И здесь, например, те же самые авиакомпании, для того, чтобы отказать в перевозке в ту или иную страну, они имеют очень мало реальных аргументов. Потому что если, например, какая-то страна говорит, а вот с понедельника следующего, как во Франции, например, было, мы просто запрещаем въезд в нашу страну вообще, несмотря на шенгенское пространство, то и все. Короче говоря, вот у нас карантин. Все, кто не по делам срочной важности едут, которые надо определить отдельно и согласовать с властями еще до своего приезда, все остальные просто будут разворачиваться. Для авиакомпании это означает, что всех тех пассажиров, которых она привезла, это уже тоже международное регулирование, она обязана и увезти, как хочет. Хочет на том же самолете, хочет пусть специальный присылает и так далее. Естественно, авиакомпании это невыгодно. И поэтому, как только такая информация появляется, они сразу же обрубают всех пассажиров и всех, кто на этот рейс зарегистрировался, говоря, ребята, мы вас не повезем, потому что вас на месте не встретят. Просто вам не дадут пройти. И это область национального регулирования, несмотря даже на общеевропейские институты, которые существуют. Вот каждая страна, Германия, Франция, Британия, там, Португалия, Исландия, кто угодно, она принимает эти решения на своем уровне индивидуально, и никто ей не указ. И, к сожалению, на сегодняшний день это практика, которая лишний раз показывает, что даже такие сильно интегрированные международные организмы, как европейское сообщество, оно реального влияния на своих членов в плане заставить их что-то сделать именно в этой области не имеет. Поэтому и все это базируется в итоге на национальном регулировании и что разрешит тот или иной национальный регулятор. Поэтому даже неизвестно, ковидный паспорт, если он будет одобрен Евросоветом, одобрят ли его все страны, которые в него входят реально. Пожалуйста.
Вся эта ситуация развивается во времени. Она сейчас так, через 2 недели чуть иначе, а через месяц совсем иначе. В зависимости от того, как будет давить общество, как будет давить парламентарии, как будут давить обстоятельства на все это происходящее. На данный момент действительно принимают решение открывать и закрывать аэропорт, делать этот рейс, не делать этот рейс легальным национальное правительство. Что их толкает к тому, чтобы открыть границы? На данный момент только общественное мнение, которые хотят летать. Люди хотят летать. Помогает им в этом плане организация здравоохранения всемирная или ООН? Не помогает. Я хочу. Я предлагаю, моя мысль такая, о том, что и Всемирная организация здравоохранения своим профессионализмом, и ООН своими организационными способностями, и организацией дипломатов помогли общественному мнению сломать сопротивление неких узколобых руководителей национальных правительств, которые затрудняют и которые без нынешних аргументаций, так сказать, затормозили этот процесс. Если появляется этот паспорт, это появляется аргумент у населения. Он говорит, у меня паспорт есть. Вы тут что, ребята, меня не пускаете в аэропорт? Мало ли, что ты такой умный, министр транспорта, взял и запретил полеты. Он принял решение выдать эти паспорта, согласовал с Всемирной организацией здравоохранения с профессионалами бумагу. У меня бумага есть. Будь любезен, обеспечь. Не обеспечишь, я на тебя в суд подам. И национальный, и международный. О том, что ты, гадюка, так сказать, взял и заблокировал рейс, который на самом деле должен был... Он полон ковидных паспортов. То есть люди так и пришли туда. А ты не пускаешь. Ничего себе. Как долго продержится национальное правительство в этих запретах? Недолго. Оно продержится неделю, две. А потом скажут, ничего себе. Значит, приезжает целый автобус людей с паспортами, с этими вот антиковидными. И говорит, будь любезен, так сказать, обеспечен. Ничего себе, я переболел. И кто-то говорит, а я, говорит, привился аж там тремя прививками. У меня вся попа исколота, у меня вот свидетельство всего этого хозяйства. Я имею право лететь. А ты мне под какими-то надуманными предлогами перекрываешь рейс. Ничего себе, долго не продержится. Угу. Права берут... стоя на ногах, а не на коленях, так сказать. И это правильное решение. Значит, здесь в этом плане и ВОЗ, и ООН обязаны помочь населению решить этот вопрос. Раз они, дураки, это тело протяпали, а они, на мой взгляд, на полгода точно отстают в этом вопросе. Я же не предъявляю к ним претензии, что они в феврале прошлого года не приняли это решение. Никто не знал, что принимать. Никто не знал, что еще перекроют. В марте не знали. В апреле... не думали. В апреле начали только закрывать. Да? В мае, июне. Уже с лета, обязаны были и ООН, и ВОЗ задуматься об этом вопросе. А они это не сделали. И до сих пор, так сказать, решение не принято. Только разговоры ведутся предварительные. Кстати, некоторые страны продвинулись в этом направлении, некоторые тормозят до сих пор. Так сказать, неравномерное движение. Оно должно быть организовано, сделано и должна быть получена в виде QR-кода, в виде пластика, в виде бумажки, в виде справки на лоб, в виде справки на попу, без разницы. Но этот вопрос должен быть решен. Он самое главное, что будет решен. Просто они прозявкают несколько лет, и экономика за эти несколько лет потерпит еще на 3-4, а то и 10% своего потенциала. И это будет их вина в этом вопросе, что они вовремя эту работу не провели, ради которой они туда назначались, избирались, я уже не знаю, кто там как, каким способом. Значит, эту работу они обязаны выполнить.
Ну, я хочу сказать, что весной и летом прошлого года разговор о ковидных паспортах вообще был ни о чем. Потому что вакцины как таковой не существовало. И более того, да. Никто даже не знал, да. Возможно ли она, ее осуществление в принципе. Я напомню, что первая вакцина в мире, вот этот спутник В, она была зарегистрирована только в декабре прошлого года. То есть до того, как она не была зарегистрирована, причем, заметьте, в России, а не где-то еще. Говорить о том, что вообще есть какая-то вакцина, ей можно прививаться и тем самым от чего-то предохраняться, если она действительно помогает. Это можно было только начиная с этого года в принципе. А в предыдущем году вообще говорить о каких-то ковид-паспортах, это была абсолютно бессмысленная затея. Но опять же, главное не в этом. Главное в том, что ни ВОЗ, ни ООН не имеют никаких реальных механизмов обязать национальное правительство выполнять то-то и сё-то. Это консультативный орган, это не мировое правительство и не мировое министерство здравоохранения. ООН может принимать какие угодно резолюции, и нам уже известно, что хоть Генеральная Ассамблея ее прими, они не имеют обязывающего характера. Совет Безопасности может принимать какие-то решения ООН только по вопросам войны и мира. Все остальное это не его компетенция и не он полномочен что-то указывать национальному правительству, что-то нет. Примеров, когда они не исполняют решения эти ООН, даже если они были рекомендательные и приняты большинством, туча. Значит, соответственно, никаких полномочий органы ООН здесь что-то заставить, а уж тем более иметь основания для того, чтобы обратиться в суд из-за того, что тебя не пускают в страну, потому что страна, несмотря на все антиковидные паспорта, приняла свои собственные ограничения, никто не может. Вот это только национальное правительство. Оно компетентно, оно же обладает для этого и соответствующими полномочиями. И его, кстати сказать, чтобы завершить, волнует не количество путешественников, которое оно не позволит пустить в страну, а волнует реакция своих собственных жителей, подавляющее большинство которых находится на месте. И вот если оно прохлопает эпидемию из-за какого-то там залетного штампа, то в первую очередь претензии будут к нему. И эти претензии будут гораздо больше, чем потенциальное недовольство тех людей, которые захотели приехать, но не смогли этого сделать. Пожалуйста, Саша.
Два раза в месяц полненький звон, и ВОЗ становится в очередь в кассу. И получают аванс и зарплату. И совершенно не беспокоятся они вопросом, что у них нет каких-то полномочий для того, чтобы так что-то там порешать в пользах для населения земли. Вот они как бы не парятся этим вопросом, что у них полномочий нет. Все дружненько стоят в очереди друг за другом, пропускают иногда беременных женщин, так сказать, и стариков, кто постарше, так сказать, стоят в очереди все, а дисциплинированно получают зарплату, расписываются аккуратно за получение этой зарплаты и денежки прячут в карман поближе к сердцу. Потом их тратят в соответствии с предпочтениями. А вот когда на землю свалилась проблема в виде пандемии, ради чего, так сказать, в частности, учреждались и ООН, и ВОЗы для того, чтобы бороться с этими проблемами, иногда в экстренной ситуации, создавались аварийные планы, создавались, так сказать, целые центры по предупреждению этих самых эпидемий, по системам борьбы, по дефекации, тратились немеренные деньги на исследования, вот такие тома написаны, докторские диссертации. Целые, о том, как предотвратить эпидемию, как принимать оргмероприятия. И наступил этот момент, когда надо принять оргмероприятия, наступил момент, когда надо выполнить работу с иностранными, а они оказались все с заработной платой дома и говорят, а у нас полномочий нету. Мы ничего инициировать-то не можем. Да вообще мы барашки такие, ну не спрашивайте с нас вообще работы конкретно. Мы так вот рядом посидеть. И я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это неправильно, что они для того туда и назначены, и получают там заработную плату, для того, чтобы выполнять эту работу. Она общемировая, ее не может решить ни национальное правительство, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, ни СНГ, ни какие-то. Это общемировая проблема. И эту общемировую проблему с учетом интересов национальных государств, с учетом интересов экономики, должны принимать решения международные организации типа ВОЗ и типа ООН. Это их забота. Пусть они вылезают с инициативой, пусть скажут, что нужно еще нам столько-то денег, чтобы разработать. Говорите, требуйте. Это логичный вопрос, ради которого могут скинуться, если не хватает там чего-то. Уж полномочий, что для того, чтобы инициировать эту работу, у них более чем достаточно. Выше ноздрей. У них это все в статьях устава прописано, что в случае там мировых... Что-то если происходит какой-то голод в Африке или засуха, или все прочее. Тут чудненько организуется какая-то рабочая группа, тут же какие-то денежки пилятся, тут же зерно повезли. Все это дело решается. А здесь свалилась на весь мир проблема. На весь мир проблема. Ее надо решать. А эти ребята оказались в стороне. Вот я про это говорю. Эту работу они выполнить должны, обязаны. И никаких отговорок здесь на уровне того, что у нас каких-то полномочий прописанных в бумажках нету. Это все отговорки. Наплевать все и забыть. Чухня это все. Я считаю, что если они не выполнят эту работу в ближайшее время, руководители и ООН, и ВОЗ должны быть наказаны вплоть до лишения, как там это... Ну, несоответствие занимаемой должности и все прочее. Должны быть уволены, разборка должна быть по этой части. Что вы свою работу, вашу работу, вы не выполнили.
Даже если их всех уволить и, так сказать, наказать еще штрафами, то все равно окажется, что это консультативные органы, и они никому ничего приказать не могут. Если все страны соберутся вместе, а для этого, кстати, консультативные органы и существуют, они вместе могут выработать какую-то программу. На нее... выбросить финансирование какое-то, соответственно, договоренным принципом. Купить, например, зерно и отвезти его в Африку, чтобы кого-то накормить. Они могут, наверное, такую же программу, если соберутся вместе и договорятся, предпринять и в рамках ВОЗ или в рамках ООН. Но приказать им ни ООН, ни ВОЗ ничего не может. И эту ситуацию не изменит никакие санкции по отношению к тем или иным ее работникам, которых можно посчитать нерадивыми или теми самыми стрелочниками, которые должны отдуваться за эту пандемию, при условии, что она есть, конечно. Пожалуйста, да, Саша.
Слова указ, декрет, ордер я не произносил. Я не говорил, что он будет чему-то приказывать, тем более ВОЗ. Совершенно точно никому ничего. Я этих слов не произносил. Ты мне эти претензии по поводу приказа не предъявляй. Я говорил, что они обязаны организовать эту работу. Организовать эту работу. Это не приказ выдать, что кто-то сел, там генеральный секретарь выписал. Никто об этом не упоминал, ни я, ни, так сказать, ни в прессе. Слов этих не было. Ты воюешь в этом плане с мельницами, которые махают крыльями. Я говорю о том, что они обязаны были проинициировать эту работу, выполнить эту работу, дать рекомендацию, так сказать, выработать эти паспорта и сказать, ребята, пользуйтесь. Вот мы выработали механизм о том, как с помощью QR-кода, QR-кода, фигни какой-нибудь еще, значит, мы обеспечиваем вам, мы даем вам помощь, пользуйтесь, ребята. Это их работа. Не приказы отдавать, а выполнить эту работу. Я говорю о том, что работу они должны выполнить. Тем более это имеет отношение к ВОЗ, который должен собрать экспертов, отобрать готовые или не готовые вакцины, сказать, вот это, отделить козлов от козлич, там, или я не знаю, какая. То есть, вот это работа, не приказы раздавать. Они должны были выполнить работу, ради которой они, в общем-то, в итоге получают деньги, и те, и другие, и мидовцы, и система здравоохранения, которые должны были... Я забыл, наверное, транспортников. Без их консультации, наверное, там не все получится. То есть, наверное, международные транспортные организации, они тоже существуют. И авиационные, и железнодорожные. Они тоже в стране стоять не должны. Должны внести свою лепту в эту работу и дать свои рекомендации по этой части. Вот, пожалуй, эта триада, она должна была выполнить эту работу. Раз они это не сделали, наказать их, поснимать, лишить сладкого.
Я думаю, что те, которые придут на место после сладкого, они будут ровно в таком же положении. Я по поводу, кстати, вот этих вот ковид-паспортов вспомнил известный прецедент. Например, еще во времена предшественника ООН, Лиги наций, появились так называемые нансеновские паспорта. Ну, это путешественник был известный, скандинавский, да? Так вот, эти паспорта Лига наций предполагала выдавать и давала людям, у которых нет гражданства. Оно в период революции и, так сказать, всяких прочих пертурбаций, это касалось значительной категории людей. И эти нансеновские паспорта, как ни парадоксально, они существуют по сегодняшний день. О них мало кто упоминает, но они существуют, они реально там выдаются. Есть какая-то контора, которая выдает к людям без гражданства, у которых нет вообще никаких документов. И никаких проблем нет, кроме одной. Если ты приезжаешь в какую-то страну с нансеновским этим паспортом, она сама решает, принимать тебя с ним или нет. Паспорт-то есть, не проблема. А вот вопрос, считаем ли мы его за паспорт, это каждый будет решать индивидуально. Может быть, на Ямайке тебя примут, а в соседнем каком-нибудь Гондурасе нет. Легко. Вот та же самая проблема с ковидными, с любыми другими паспортами, которые можно разработать такими же международными организациями. Проблема не в том, что их нет, а проблема в их признании. А признание как раз, оно в данном случае не мировая, а узконациональная проблема. Каждая страна его будет решать по-своему. И с этим ничего не поделать. Пожалуйста, Саша.
Обрати внимание, Лиги наций уже давно нет.
А паспорта есть.
А то доброе дело, которое они сделали, кое-где, как-то выясняется, работает. Кое-где. И действительно, кое-где, это вопрос, да, ответственности национального государства. Принимает оно или нет. Что я могу тебе сказать твердо? Если у тебя нет никакого паспорта, то тебя точно не пустят. А с паспортом нансеновского тебя могут пустить, а могут не пустить. В зависимости от результата всего этого дела. Поэтому доброе дело, которое уже почившее в БОЗе Лига наций когда-то сделала, оно без осталось. И здесь в данной ситуации точно такая же ситуация. Если ООН и ВОЗ примут такое решение, организованно его проведут, сделают это быстро, экономично, с помощью современных технологий типа QR-кода и все прочее, и добьются результата, это будет польза, о которой их добрым словом будут вспоминать через 20 лет. Уже ООН кончится, и ВОЗ разгонят или расстреляют, что еще более справедливо в этой ситуации. А тем не менее результаты будут позитивные.
Ну, просто шанс на то, что тебя примут или не примут с этим QR-кодом, останется не на совести ООН, а на твоей собственной. Ты его получил, ну, вот ты, как говорится, и неси за это всю ответственность возможную. Потому что ситуация реально такая. Ну что ж, может, к вопросам перейдем? Саш, у нас тут их много, давай, как всегда.
Давай.
Так, вот вопрос. В целом новые случаи заражения ковида пошли вниз. Это связано с вакциной, коллективным иммунитетом или тем другим вместе? В Штатах, например, уже 20% населения вакцинировали. Что скажешь, Саша?
В России это в основном связано со статистикой.
Я считаю, что это связано с сезоном в первую очередь. Наступает весна, поэтому ковид пойдет вниз, так же, как шел грипп. А наступит осень, он опять пойдет вверх. А волнами дальше можно считать там третью, четвертую, двадцатую, сколько скажешь. Так, вот еще один вопрос. Прививка не работает качественно на базовый штамм и на все остальные. Второе. Прививки также есть переносчики. Привитые также есть переносчики. Кто раз укололся, уже далее будет только на игле. Прививка работает всего 6 месяцев. Ну, вот, такие мнения высказаны. Но это, я вам хочу сказать, это, как вам сказать, это все некая область предположений, которые меняются не только из месяца в месяц, а из недели в неделю. Вот на сегодняшний день вы отразили те предположения, которые существуют сейчас. Но являются они действительными или недействительными? На самом деле достоверно, со стопроцентной вероятностью вам никто не скажет. Может быть, там через некоторое время точка зрения поменяется. Ну, вот. Это отражает, в частности, и состояние самой прививки. То есть, насколько она реально эффективна или нет. Я удивляюсь все время, как высчитывают эти 91% при его эффективности у людей, которые массово еще не прививались. Знаете, ну это какая-то фантастика. Пожалуйста, Саша.
Я должен ответить нашему зрителю насчет 6 месяцев деятельности вакцины. Он не прав. 5,5 месяцев. Ни у вас доказательств нет, ни у меня. Я утверждаю, что 5,5, а вы утверждаете 6. Вот вы встаньте, так сказать, на мое место и поутверждайте что-нибудь прямо противоположное. Вот 5,5, я считаю. А вы считаете 6. Вы ошибаетесь. У вас доказательств насчет 6 месяцев нету. Так же, как и у меня насчет 5,5.
Угу.
Дискуссия на этом уровне не имеет смысла. Так сказать, когда начинается, так сказать, вы что-то ляпнули 6 месяцев, а кто-то скажет 7, а кто-то 8. А я считаю, что 3. И дальше что? Вот что мы будем дискутировать, обсуждать те вещи, которые на самом деле смысла какого-то не имеют. Давайте мы как-то вести нашу дискуссию, у нас передача на самом деле цивилизована, основана на каких-то, хотя бы на какой-то фактуре, хоть на каком-то совпадении чего-то с чем-то.
Ну, этой фактуры нет. Я уж все время вспоминаю по этому случаю, что еще со школьной скамьи помню, как мне рассказывали, что через 30 лет все месторождения нефти закончатся. Эту байку до сих пор повторяют, кстати сказать. И, кстати, с тем же сроком, все 30 лет. Так, коронавирус, это еще одно мнение. Коронавирус это в основном психическое заболевание, только в редких случаях вирусное. Я, наверное, соглашусь, Саша, наверное, нет. Так, вот еще одно мнение. С появлением ковид пропали все остальные ОРЗ. Вы не заметили? Вот я заметил, например, да, это действительно как-то, ну, во всяком случае, стали незаметными. Парадоксально, но вот с появлением ковида я как-то чувствую себя здоровее. То есть, во всяком случае, никакие остальные, так сказать, инфекции, там, типа, горло заболело, там, сопли, что-то, не пристают. Раньше было в зимний период, ну, иногда, не каждый раз. А сейчас прямо вот какой-то ковид-помощник. Да, пожалуйста, Саша.
Можно долго ерничать на тему о психическом заболевании и об исчезновении других заболеваний, однако у меня каждую неделю друзья помирают. Угу. Каждую неделю у меня друзья помирают и заболевают очень тяжело. А дальше можно ерничать на эту тему сколько угодно, юморить по этой части, так сказать, пока ваша родня не прихватила вас, так сказать, или и вас не прихватило с этой болезнью. Ерничество проходит хорошо, легко, приятно, даже под него можно выпить. А когда прижмет температура 39, так сказать, а ваш родственник просто помрет, так сказать, в соседней комнате, вот тогда это пропадает как-то, юмор как-то он уменьшается, и как бы градус этого юмора понижается. Понимаете, в чем дело? Будьте аккуратнее в этом вопросе, потому что Господь Бог, Он сверху все видит, может как-то болезненно отреагировать на это ерничество. Поаккуратнее, пожалуйста.
Я лично ерничаю с открытой душой, потому что я вот этой вот заразой с температурой 39 и долгим изматывающим кашлем, заканчивающим пневмонией, как я уже не раз говорил нашим слушателям, в период 18-19 года переболел трижды, а в 20 году в Таиланде еще раз. Вот. Ну и ничего, как говорится, вот видите, рядом, кстати, со мной находящиеся не заболели. Так, вот тут еще один вопрос. Болели ли вы такими болезнями, как гепатит, брюшной тиф и другими похожими? И почему мы не видим эпидемии именно этих болезней по всему миру? Что думаешь, Саша?
Я болел гепатитом А. Угу. Он передается руками с грязью. Угу. Не в кровь, а такой. Он самый слабый. Есть А, Б и С. Вот у меня был самый слабый. А в простонародье называется желтуха. Был ярко-желтого цвета. Чуть кони не двинул. Пролежал карантин 21 дней. Один день. Последствия гепатита до сих пор, так сказать, у меня в организме присутствуют. Печень побаливает. Кровь я сдавать не могу. Меня ее не берут. Так как там австралийский антиген у меня в этой крови присутствует. В чем вопрос-то?
Эпидемия в Средней Азии много было заболевших. Именно этих болезней по всему миру. Вот в чем вопрос.
За счет весь мир говорить не могу. Я заразился им в столовой партии номер 119 Краснохолмской экспедиции первого главка, которая занимается ураном. Расположено это все в районе Чимкентской области, на юге Казахстана, там, где заразы полно. Вот в столовой у нас была повариха, она где-то подхватила этот гепатит А и заразила, так сказать, человек 20 из нашей партии. Мы заболели по этой части. Какие еще подробности нужны? Интимные из, так сказать, ведь эпидемиологической обстановки. Жизнь прожил, все, все испытали, так сказать, и болезни, и всякие эпидемии, и все в полном объеме.
Ну вот меня как-то Господь миловал и теми, и другими, и третьими, из того, что вы перечислили, там гепатит, брюшной тиф и так далее. Поэтому почему не видим эпидемии, я, честно говоря, не знаю. Вообще они были. На самом деле, вот что касается брюшного тифа, то есть они существовали, есть тому свидетельства, есть, так сказать, достаточно яркие жертвы, так сказать, всего этого хозяйства. Но в основном брюшной тиф, насколько я понимаю, это болезнь военного времени. Потому что там в основном, в общем, связанные с санитарной обстановкой, иначе говоря. Если санитарная обстановка нормальная, более-менее, то есть вы моете руки перед едой, не, там, не в грязи, там, понимаете, пищу, то, скорее всего, у вас это должно миновать. Я думаю, что вот с этим связано. Пожалуйста, Саша.
Когда я учился в Геологоразведочном институте, был на полигоне МГРИ под Загорском, к нам приехала санэпидемслужба и сказала, что одна из так потока была в Туркмении, в районе Краснодона, Форт-Шевченко. Там ее отец скончался от чумы. Там была эпидемия чумы бубонной. Он скончался. Она приехала, она не знала, так сказать, она оттуда выехала. Ее искали, потому что подозревали, что она может перенести заразу. Слава тебе, Господи, оказалось, что она ничего не переносит. Но всю комнату ее и ее подружки, которая находилась, засыпали хлоркой. Наложили карантин на весь наш полигон, так сказать, и не выпускали людей. А те, кто были с повышенной температурой, сразу отвезли в Загорск, в больницу. То есть в тот момент служба работала образцово по этой части. Они предполагаемый вариант заражения, они отработали. Такое было.
Ну да, там известный советский случай с оспой, когда завезли ее из Индии, тоже мне писали в прессе. Так, вот еще одно мнение. Когда-то, иногда и сейчас, дома стояли без замков, и никто в них не заходил. Сейчас кругом замки и охрана, а воруют немеренно. Может, что-то в консерватории исправить? Когда-то болезни лечили и предотвращали врачи, а сейчас нас ограждают от каких-то некоторых болезней менеджеры средней руки. Может, что-нибудь опять в консерватории исправить? Вот такое мнение. То есть, вопрос не столько в болезнях, сколько в менеджерах, которые этим занимаются. Пожалуйста, Саша.
Насчет воров вы говорите неправду, воровали всегда. По крайней мере, в историческое время, если мы возьмем, которые у нас есть источники, всегда воровали. Замки были созданы уже черти когда, так сказать, вся эта процедура, особенно в условиях мегаполисов или городов хотя бы, так сказать, полисов просто, которые находили, воровство было распространено всегда. Поэтому ваше утверждение не соответствует действительности. Что касается лечения, существуют люди, которые лечат хорошо, являются профессионалами, совестными людьми, подчиняются клятве Гиппократа, так сказать, до сих пор и выполняют свою работу. А есть варьё. Если мы возьмем, так сказать, вот руководителей московского здравоохранения, это варьё. Никакое отношение к здравоохранению не имеющие. Даже не имеющие медицинское образование. Вот последний, кто был медик профессиональный, это был Сельцовский. При Лужкове, не к ночи будь помянут. Но тем не менее он был профессионал. А те, которые сейчас находятся, это варьё, которое говорит, что мы беспокоимся о вашем здоровье, они не знают, что это такое вообще, в принципе. У них даже понимания этого вопроса нет. И это правда. Так что ваше утверждение частично не верно насчет воровства, а насчет здравоохранения частично верно. Я это подтверждаю.
Так, допускают ли ведущие, вот еще один вопрос, допускают ли ведущие, что коронавирус это глобальная афера, и какие в этом случае она преследует цели? Что думаешь, Саша?
Нет, я не допускаю.
Я считаю ее глобальной аферой, потому что, в общем, скажем так, разновидность ОРЗ выдавать за всемирную пандемию и начать против нее бороться всеми возможными силами, это, конечно, в первую очередь значительная доля финансовых интересов, но с негативным эффектом, так сказать, тотального закрытия всех сфер производства и гигантским ущербом экономики. Так что, что касается целей, которых она преследует, ну, тут разные выдвигаются проекты, предположения. Начиная от того, что это определенная была подножка Трампу в свое время и кончая там всякими теориями о том, что Это способ поставить под контроль человечество, к чему, кстати, идея ковидных паспортов косвенно будет способствовать, если таковое случится. Но это все область предположений, и здесь трудно сказать, что есть какая-то единственная определенная цель, которая как бы все это оправдывает. Я думаю, что с течением времени, конечно, это все прояснится. То есть проблема, как говорил Линкольн, в том, что можно немногих обманывать долгое время, можно многих обманывать, то есть немногих можно обманывать долгое время, многих можно обманывать некоторое время, но нельзя все время обманывать всех. Поэтому рано или поздно, конечно, эта афера, как и многие другие, вскроется, но те жертвы, которые мы несем в настоящем времени, они не отложены на будущее. Поэтому цели, наверное, будут когда-то более очевидны, чем сейчас. Так, вот тут еще одно мнение. Кстати, про попу. В Китай будут допускать с анальным мазком. А что вы думали, масочками с вакцинами обойтись? Ну, это речь идет о тесте. Так сказать, это поймите правильно. Китайцы вообще люди не с нашим мышлением. У них там все по-другому. Во всяком случае, они понимают, что если тебе брать тест из носа или рта, а ты туда какими-то антибактериальными средствами, так сказать, их прополощешь перед тестом, то тебя могут и не опознать. А вот из попы ты уж тут точно не спрячешься. Пожалуйста, Саша.
В Москве есть традиция о том, как брать ПЦР-тест. Если вы посмотрите на герб Москвы, вы увидите, как Георгий Победоносец с копьем берет ПЦР-тест у змея. Это отчетливо видно на гербе. Поэтому никаких здесь китайских вариантов с попой, так сказать, не существует. В Москве ПЦР-тест берут изо рта копьем. Значит, ты змей, врач Георгий Победоносец. Посмотрите на герб, там все полностью в деталях изображена процедура. Не бойтесь.
Так, вот еще вопрос. Товарищи ведущие, спасибо вам за то, что вы есть и на других сайтах. Обзор политики Москвы, главтема. Где вы есть еще? Ну, мы иногда выступаем в Народфронт Урал. У нас есть собственный сайт, на самом деле, народ.ру и на самом деле .su. Так что вот наши все выступления, ну, правда, не в видеоварианте, а в таком в аудио, они выкладываются, в частности, вот на нашем собственном сайте, на самом деле SU, который существует уже 20 лет, как и архив наших передач за эти 20 лет. Практически 100% полный.
Всего у нас 18 каналов, но те, которые сейчас, если вы не перечислили задействованных, это Московская трибуна еще.
Да, вот тоже мне напомнил ведущий. Так, еще одно мнение. Давайте грипп найдем, он пропал. Вы знаете, есть вот, кстати, достаточно любопытное мнение, которое я слышал еще до зари этой коронавирусной истерии, о том, что в микромире вот эти вот вирусы, они не являются какими-то там добрыми соседями, а на самом деле это враждующие племена, из которых, как только искореняем одно, на их место появляется другое. В общем, между собой они не дружат. И в похожей зависимости находятся, например, гриппы коронавируса, то есть вирусы гриппа и коронавируса. Вот это предположение, я не могу его ничем подтвердить, опровергнуть, кроме того факта, что как только стало меньше гриппа, стало больше коронавируса, и наоборот, когда стало больше коронавируса, вроде для гриппа уже не осталось места. Ну, тут еще вопрос сравнения, что тяжелее, что нет, что имеет больше последствий или нет. Вполне возможно, что эта версия имеет право на существование. Я не утверждаю, но просто доношу до вас то, что она существует. Так, вопрос. Формулы для синтезирования прививки секретные. Ну, вообще у каждой прививки, по-моему, свой секрет профессиональный. Их так никто специально не публикует. Что ты думаешь, Саша?
Я думаю, что в научных журналах это известно. Там описывается для того, чтобы можно было воспроизвести. Там это немного охраняется типа лицензии или типа патента. Mm-hmm. Если это что-то произведено, я думаю, что охрана, конечно, существует. Но в любом случае на кухне не сваришь.
Ну да, да. Это достаточно сложные
процедуры.
Понимаете, это достаточно сложные технологии. И кроме того, в каждой из них есть какая-то изюминка, так сказать, штришок, который позволяет сделать, так сказать, вот именно данный продукт. Почему женерики отличаются, так сказать, от фирменных лекарств? Незначительно, но отличаются. Понимаете, потому что вот какой-то фирменный штришок там оказывается недоделанным или недовоспроизведенным, потому что производитель, собственно, старается как бы эти детали и не освещать. Поэтому, ну вот, это не то чтобы секретно, но имеет различие. Еще мнение. За 10 лет мы столько ГМО накопили и химтрейлов, а вы хотите не болеть. Тяжело. Ну, есть такая проблема, да. Так. Фурсов, вот еще вопрос. Фурсов недавно сказал, что Горбачев был вообще негодяй. Станислав Кучер снял видео, где объясняет, что СССР развалился бы в любом случае, и то, что Горбач сильно жалеет. И кому тут верить? То есть, я понимаю, вопрос о том, жалеет Горбачев о том, что он развалил Союз или не жалеет. Ты как считаешь, Саша?
Я считаю, что он жалеет, что Союз развалился, и сожалеет о своем посту.
Ну, во всяком случае, я никогда не слышал у Горбачева слов сожаления о том, что он в этом виноват. Он это считает, что это игра обстоятельств, его там надули, обманули, в общем, кто-то что-то подставил там и так далее. В общем, виноваты все, кроме него. Ну, отчасти это по-человечески это понятно, но принимать или не принимать такие обстоятельства, это вот, как говорится, ваше уже мнение. Я думаю, что, судя по реакции вообще большинства населения России, ну, во всяком случае, очень значительная его часть, они эти извинения не принимают. Вот еще вопрос. А в виде подкаста не выпускаете свои аудио? Было бы неплохо. Вы знаете, мне стыдно об этом говорить, но я вот на слове «подкаст» уже начинаю тупить и не очень понимаю, о чем идет речь. Вот. Мы вообще как бы достаточно уже много вкладываем и времени, и сил для того, чтобы вот эта передача длилась уже больше 20 лет и накопила свою историю. Вот я считаю, самое ценное в ней, помимо того, что мы откровенно, как бы не сговариваясь предварительно, высказываем свои мысли, это то, что вы имеете возможность сделать ретроспективу, то есть увидеть, что происходило 20 лет назад, и что, так сказать, сейчас на самом деле, к чему это соответствует. Вот понимаете, мы сейчас говорим о каких-то проектах на будущее, да, о том, как будет развиваться, ну, например, история с ковидом. Ну, кто об этом может сказать достоверно сейчас? Мы же не знаем, что будет в будущем. А через 10 лет сможете. И вот через 10 лет вы можете сравнить как бы вот эти вот впечатления и сказать, вот да, действительно, тут вот был правильный прогноз, а тут он был неправильный и так далее, и так далее. Это, я считаю, уникальная возможность, потому что многие страдают тем, что забывают то, чего говорили несколько лет назад, не говоря уж про то, что 20 лет назад. Пожалуйста, Саша.
Мы совершенно точно не занимаемся личным пиаром. Если обратить внимание, не требуем денег, не требуем подписки, ничего. Более некоторые наши каналы просто носят технический характер, там записываются, просто их содержим как часть облака, для того, чтобы там хранились какие-то документы. Но, в принципе, эти 18 каналов, о которых мы говорим, они идут на 5 миллионов подписчиков. И с этой точки зрения влияние мы оказываем, я надеюсь, и оно увеличится. Особенно с созданием студии. Сейчас мы создали студию нашу, так сказать, которая дает возможность в разных интерьерах записывать разные соображения с высокотехническим примером. Где-то в апреле мы ее запустим, так сказать, по полной программе. Отслеживайте, вся информация будет у нас на канале, так сказать, мы будем с удовольствием делиться. И там будут интересные спикеры, кроме нас. И будут освещать выборную кампанию, и эту, и следующего года, которые будут с муниципальными выборами. Планов у нас громадье. Что из этого получится, никто не знает. Но, так сказать, мы честно отрабатываем свой пропагандистский хлеб.
Ну, вот мне тут подсказывают, что подкасты – это нарезка моментов каких-то из видео. Вы знаете, вот, наверное, это со стороны легче оценить, что является более существенным среди той передачи, которую мы вот сейчас вот записываем, чем нам самим. Потому что для вас могут оказаться какие-то моменты, которые там с моей или Сашиной точки зрения являются на самом деле такими общими, второстепенными, которые, ну, вот, известны всем. А на самом деле это может быть что-то более существенное. Поэтому я предлагал бы вот этими подкастами кем-то другим кому-то заняться. Тот, кто смотрит на это дело со стороны. Пожалуйста, Саша.
Ну, даже целиком в передаче не угадаешь. Потому что вот мы выступаем сейчас в передаче с часовой, так сказать, наберем, дай бог, 3000 просмотров на этой передаче. Я по опыту, то, что происходит. А выходишь с Бабалевым, так сказать, с рядовой передачей, где что-то там философские какие-то рассуждения, включая древних греков, набираешь через 2 дня 100 тысяч просмотров. Вот попробуй ты пойми, так сказать, где находятся симпатии зрителей, кто как реагирует на это дело. Мутнейшее дело. Поэтому мы для, так сказать, разнообразия даем всю палитру, которая у нас получается. Что не получается, то мы не успеваем просто по времени. Фактически у меня иногда бывает в день одна запись, иногда две записи. У Валеры такая же ситуация приблизительно. Поэтому вот силы наши не беспредельны.
Так, ну и вот последний вопрос. А лаборатории бактериологические, видимо, те, которые занимаются вот этим вот прививками, то ли еще будет, вот только прививка не панацея, а наоборот, отмутирует быстрее. А далее флаг в руки, заниматься надо оздоровлением. Ну, вообще, я тоже считаю, согласен с вами в том смысле, что центральное, конечно, упор надо делать на как бы развитие собственного иммунитета, а не на желание, так сказать, откуда-то приобрести там антитела слева, ну, условно говоря, из прививки, ну, вот, и за счет этого защититься. Конечно, есть такие болезни, с которым, ну, типа оспы, да, к которым вот эти вот антитела просто так не выработаешь, просто потому, что мы не живем в мире оспы. Хотя я думаю, что там где-то в Индии отнюдь не все поголовно привиты, но просто есть люди, которые действительно поколениями там выработали себе соответствующие антитела. Вот, поэтому, скорее всего, да, надо все-таки заниматься собственным иммунитетом. Пожалуйста, Саша.
Теория прививок имеет бесспорные, научно доказанные и крайне эффективные примеры. Вот ты привел пример оспы. Благодаря прививкам, и в частности советским прививкам, которые принудительно фактически производились в стране, оспа в мире, не в одной стране, а в мире, уничтожена. Даже в том месте, где она последние очаги сохранились в районе Эфиопии, где она была эндемиком, она то ли у каких-то животных водилась, то ли еще чего-то. То есть там это вот был очаг, который последний. И там пришлось прививать, так как местные племена начали против этого принудиловки возникать. Там чуть ли не боевые действия пришлось вести для того, чтобы привить всех. Их привили всех, оспу ликвидировали, и она осталась сейчас в мире только в пробирках соответствующих научных институтов, и то в очень небольшом количестве. Она в мире уничтожена. Это вот очевидная вещь, но надо понимать, что оспа – это бактерия, а не вирус. И по этой причине, так сказать, это все-таки разные механизмы, так и по этой части. С вирусами, насколько я понимаю, гораздо сложнее эта ситуация. Но, тем не менее, вообще прививочное так и дело, очевидно, в некоторых ситуациях просто является единственным вариантом подавления болезненных явлений. И такие достижения есть. Они не распространяются на все заболевания инфекционные. Но есть там, где она без нее никак не обойдешься.
Ну вот, пожалуй, спасибо вам за участие. Мы все-таки исчерпали наш список вопросов. Спасибо за то, что вы принимали участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.